В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS77270111 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Всех вас поздравляю с праздником Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этом часе нашего вещания вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Вашему благочестивому вниманию будет предложена проповедь на Преображение Господне протоиерея Александра Шаргунова. Затем вы услышите беседу на Преображение протоиерея Артемия Владимирова. В нашем эфире прозвучит песнопение праздничного хора Московского Свято-Даниилова монастыря «Прообразуя воскресение Твое» в цикле «Государственная власть в России» по трудам святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича «Очередная беседа. Романовы, ближайшие родственники и продолжатели прежней династии. 17 век». От Матфея. Святаго Евангелия чтение. Глава 17, стихи с 1 по 9. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«И поднявшись стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата его, и возведе их на гору высоку единой, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его выше белы, яко свет». И се явистося им Моисей и Илия, с ним глаголюща. Отвечав же Петр и чеку Иисусови, «Господи, добро есть нам зде быти, а че хочешь и сотворим зде три сени, тебе едину и Моисееву едину, и едину Илии». И че же ему глаголюще, «Се облак светило сини их, и се глас из облака глаголя». «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоворих, того послушайте». И слышавши ученицы, подошеницы и убояшися зело, и приступ Иисус, прикоснулся и крича, «Восстанете и не бойтеся». Возвержав очи свои, никого же видиша, токмо Иисуса единого. Исходящим им с горы, заповедай им Иисус глаголя, «Никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
Толкование на евангельское чтение от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей.
«И поднявший стих поят Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его. Почему Владыка Христос не взял на гору всех своих 12 учеников, а только Петра, Иакова, Иоанна? Потому что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Но могу сказать некоторые, если по этому соображению он поступил так, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрее Христа. Если бы одного Иуду он оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа своего. А дабы никто из подобных людей, ни мы, не могли ничего сказать, он оставил Иуду с прочими 8 учениками, чтобы 3 прославить видением, а остальные сделать блаженными через веру слышанному, как говорит Господь, блаженны не видевшие и уверовавшие. А кроме того, троих он взял, чтобы исполнить слово: при устях двою или трия свидетелей станет всяк глагол. Тремя были апостолы Петр, Иаков и Иоанн, а два – это Моисей и Илия, непоколебимые столпы закона. Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около 8 дней. Лука считает первый день и последний, в который он зашел на гору, а Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его, Иоанна, потому что сам любил его, Иакова, потому что он, как Иоанн, был ревнитель. Ревность же его видна из того, что он хотел пить чашу, и из того, что Ирод убил Иакова мечом в угождение иудеям. «И возведи их на гору высоко единой, преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его выше белы, яко свет. Возводит их на высокую гору, дабы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких божественных созерцаний. Возводит одних, потому что он имел обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне, дабы, видя его божество, не подумали, что он человек только по видимости. Когда же слышишь о его преображении, не думай, что он слагал с себя тело, оно оставалось в своем виде. По элику ты слышишь и о лице его, и об одежде. Он только сделался светлее, когда в нем несколько, сколько возможно было видеть, просияло божество». Почему он и назвал прежде преображение Царством Божиим, так как через неизреченное просветление лица Иисусова оно показало неизреченную власть его и явило, что он есть истинный Сын Отца, и представило славу его второго пришествия. И се явисто сим Моисея или я с ним глаголища. О чем беседовали? Об исходе, как говорит Лука, «Иго же хотяше скончати в Иерусалиме», то есть распятие. Для чего явились Моисей и Илия? Дабы показать, что он есть Господь закона и пророков, живых и мертвых. Ибо Илия был пророк и никогда не умирал, а Моисей был законодавец и умер. Воскрес Моисей для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет. Прежде многих родов умерших, сгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца, тем паче может воскреснуть сам в третий день. А кроме того, явился Моисей для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий, ибо иначе Моисей не стал бы говорить с противником своих дел, и Илия ревнитель не явился бы врагу Божию». Сделано было это для того, чтобы уничтожить сомнения тех, кои считали его или ей, или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илия? Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо делать человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. «Моисей, быть может, говорил, ты тот, которого в страдании я предизобразил закланием Агнца и совершением Пасхи. А Илия, ты тот, воскресение которого я предизобразил воскресение сына вдовицы» и тому подобное. Являя же их ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых, быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностным и непреклонным, когда нужно, подобно Илии, и также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой. Отвечав же Петр речека Иисусове: «Господи, добро есть нам зде быти, аще хочешь, и сотворим зде трясение, тебе едину, и Моисееве едину, и едину Илии». Петр по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, что добро зде быти, не ходить и не предаваться на смерть. Если бы кто и пришел сюда, у нас есть помощники Моисей и Илия. Моисей одолел египтян, а Илия огонь свел с неба. Такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги. Так говорил он от великого страха, сам не зная по замечанию Луки, что говорит. Необычайное сведение так поразило его, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться на горе и не уходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь показаться своенравным, он говорил «аще хочешь». Еще же ему глаголющийся облак светило сини их, и се глас из облака глаголя: «Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволив, того послушайте». Ты, Петр, заботишься о крови рукотворенном, а отец, окружая меня другим кровом, нерукотворенным облаком, показывает, что как он, Бог, являлся древним в облаке, так и сын его. Здесь облако светлое, а не объятое мраком, как было древле, так как здесь хотел он не устрашить, а научить. Ибо из облака был глаз, объявлявший, что он был от Бога. Слова «о нем же благоволих» означают «в котором я почиваю, который мне угоден». А наставление того послушайте, значит «не противьтесь ему, хотя бы он хотел распяться на кресте». И слышавши ученицы, подошва ниц и убоявшися зело, и приступи Иисус, прикоснулся их и рече: «Восстанете и не бойтесь». Возведши же очи свои, никого же видишь, а токмо Иисуса единого. Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю. Глаза их были как бы отягчены сном, то есть они лишились чувств от видения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил память о видении, Иисус пробуждает и ободряет их, но уже остается один, дабы не подумали, что глаз был о Моисее Илие. Он относился к нему, ибо он сын. Исходящий мин с горы заповедами Иисус глаголя: «Никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет». По смирению Иисус заповедует никому не говорить о видении, имея в виду и то, чтобы кто-нибудь, услышав об этом, не соблазнился тогда, когда увидит его распятым, приняв его за обманщика, который только призрачно совершает дела, свойственные силе Божией. Вникни в то, что видение Бога следует после 6 дней, то есть после сотворения мира в 6 дней. Посему, если ты не переступишь за пределы мира и не вознесешься на гору, то не увидишь света ни лица Иисусова, разумея его божества, ни одежды, то есть плоти. То увидишь только тогда Моисея и Илию, беседующих с Иисусом, так как и закон, и пророки, и Иисус одно говорят, и согласны между собой. Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лице Иисусова. А если, кроме того, этот человек и объясняет самые выражения мысли, то видит и самые белые ризы Иисусова, так как выражение мысли есть ее одежда. Подобно же Петру не говори: «Добро есть нам где быть, ибо всегда потребно преуспевание, но на одной степени добродетели и созерцания останавливаться не нужно, а необходимо переходить к другим».
Толкование блаженного Феофилакта Болгарского на евангельское чтение от Матфея произнес наместник Московского Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Говорит радиостанция «Радонеж».
У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник преображения Господня, тайна света, которая просияла в пречистой плоти Спасителя, и пророчество о мраке Его крестных страданий. Преображение Господне – это единство Ветхого и Нового Заветов. Когда Господь беседует вначале с Моисеем и Ильею, тех, кто представляют собою законы пророков, а потом обращается к своим ученикам. Это праздник Богоявления, когда мы слышим отеческий глас, обращенный к ученикам, чтобы они послушали Его Божественного Сына. И в этом празднике та тайна, которая открывается нам в пасхальную ночь. Когда мы слышим Евангелие от Иоанна о том, что Слово стало плотью, и в этой плоти воссияла слава, яко единородного от Отца. Это слава, которую Он имел прежде, чем мир не был. И это слава, которой Отец прославил Его в час креста, о которой Он говорил: «И прославил, и паки прославлю». Эта слава всегда была со Христом, но ему нужно пройти через крест, чтобы мы были способными принять Его крест и наш собственный крест и приобщиться Его славе. То, что происходит в событии преображения, наверное, является одним из ключевых ответов на вопросы, которые некогда задавал Ирод, беседуя со Христом, когда он всласть послушал Христа, как сказано в Евангелии, и как подобные ему так называемые богословы точно так же поступают. И здесь связь с откровением, которое имел апостол Петр, и с его вопрошанием о страданиях, предстоящих Господу. Господь заранее, за 8 дней до этого, как говорит Евангелие от Луки, возвещает о предстоящих страданиях. И его беседа на горе Преображения с Моисеем и Ильей об исходе, о крестной смерти, о вознесении для того существует, чтобы показать единство тайны спасения рода человеческого в истории. Христос говорит об этом ученикам Своим заранее, но мы видим, что они не поняли Его. Это подробность, которая обозначена в момент преображения, что ученики пробудились от сна, говорит об их состоянии, о том, что они видели славу Христову, не понимая, что видят, хотя и слышали от Него об этом, что Он должен войти в эту славу только через страдания. И видение Моисея и Илии, которое завершает все, для них дает только повод говорить о кущах, характерных для праздника того же названия, праздника Ветхозаветного, который был радостью ожидания конца истории. А это значит ожидание второго пришествия Христова. Когда Петр говорит, чтобы продлилось время Богоявления, он не знает, что говорит. И нам совершенно ясно, что и здесь, и до сих пор необходимость страданий Христовых не вошла еще в его сознание. Облако на горе Фаворской означает божественное присутствие, и потому ученики охвачены священным ужасом. Мы с вами участвуем в Богоявлении, подобном тому, какое было в день крещения на Иордане. Но здесь не только слышен глас Отчий, здесь мы видим славу Христову. И здесь слово обращено не ко Христу, как в день Богоявления на Иордане, оно обращено к ученикам Его. Того послушайте. Это слово обращено к Израилю, к избранному слуге Божию. Отныне надо послушать того, кто бесконечно превосходит своей властью Моисея Илию. И это слово обращено ко всем ученикам Христовым и ко всем нам. В отличие от крещения, где мы облеклись в жизнь Пресвятой Троицы, для того, чтобы исполнилось преображение в нашей жизни, одного единственного нам не достает того послушать. Послушать, что говорит Христос, как Он говорит, каким светом, какою жизнью, какою сладостью исполнены Его слова. Только тот, кто совлекся дел тьмы, кто облекся во оружие света, только те, кто уже не чадо ночи, а чадо света, способны к этому. Но самое главное, о чем говорит праздник Преображения, это то, чтобы мы увидели в этом сияющем божественном лике Христа лицо, которое не имеет ни вида, ни доброты, чтобы увидели, что Его пресветлый лик, просиявший на Фаворе, будет покрыт кровавым потом в Гефсимании, и что в день Преображения Он обращен именно к этим страданиям. И кто этого не видит в день Преображения, и кто этого не видит в течение всей своей жизни, в течение всей истории Церкви, тот никогда не узнает Христа, света от света, Бога истинно от Бога истинно, истинного Бога и истинного человека, распятого за нас при Понтийском Пилате, который до ныне наготует и страждет с миллионами обездоленных и несчастных и напоминает об этом своим предстоящим страшным судом. И напоминает о нашей слепоте к этим страданиям, к этому кресту своему, хотящим, порою подобно Ироду, узнать о славе его. И который до ныне, как говорит апостол Павел, снова распинается в мире, где грех утверждается как норма человеческого существования. Слава России неотделима для нас от славы Божией, и никакой другой славы мы для нее не хотим. Но еще не пришел час избавления от нашего нынешнего позора, и потому Евангелие, Церковь говорят нам, Спаситель нам говорит, чтобы мы до времени хранили молчание о славе преображения, пока не откроется она через крест пришествием Духа, пока не наступит время Церкви, пока не научимся мы жить истинным ожиданием конца истории, когда явится Господь со славою многою, и мы увидим знамение Сына Человеческого, крест Его. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Александра Шаргунова.
В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Артемия Владимирова.
Приветствую вас, друзья! Благо это, что праздники наши не одним днем кончаются, но во времени растянуты, для того, чтобы нам как следует приобщиться к вечности, явленной самим праздничным событием. Обратимся к Евангелию, которое повествует о торжестве преображения. Вот Спаситель в окружении учеников обращает к ним свой вещий взор и изрекает: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего во Царствии Своем». Обетует ученикам нечто небывалое. «Вы, — говорит, — в скорости увидите Меня, уже не в привычном вам уничиженном образе раба и слуги, но узрите Сына Божьего во славе Небесного Отца». А затем прошло 6 дней, после которых Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна и возводит их одних на высокую гору. 6 дней прошло после таинственного обетования. Чего ради Господь медлил? Конечно же, для того, чтобы все слушавшие Его ученики самим сердцем приняли сказанное, выносили Божий глагол, чтобы время проверило их ревность и желание увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. И через 3 дня было ясно, кто из званных на гору Фавор, а ведь все были призываемы, соделался достойным избрания. Те, кто позволяли себе праздные речи, те, кто отягощали ум и совесть житейскими предметами, явили как бы пренебрежение к величайшему событию преображения Господа нашего на Фаворе. А иные, таких было, конечно, меньшинство, оставались задумчивыми, сосредоточенными, погруженными умом в собственное сердце, где неустанно испытывали совесть и втайне молились Господу о даровании им света истины. Такими, очевидно, и были пламенный в любви Петр, девственный Иоанн, богослов, и брат его Иаков, первый из апостолов, проливший за Христа мученическую кровь. Эту Троицу и возводит един от Божественной Троицы на гору высокую. Посмотрите, Спаситель заставляет своих учеников немало потрудиться. Всякий, кто когда-либо восходил на гору, знает, что само восхождение дается нелегко. Действительно, кому много дано, с того многое и спрашивается. И если ты почтен от Бога великим, то великий и постоянный должен прилагать усилия, дабы тебе восходить, но отнюдь не скользить по наклонной плоскости. Замечательно, что само шествие на гору Фавор имело место ночью, когда все спали, когда отягчен был сном и злочестивый Иуда, более любивший серебро и злато, нежели глаголы своего учителя. Так и мы ночью начинаем духовное восхождение, то есть, обращаясь к Богу, видим в глубине души своей мрак страстей. Не тотчас человек отрешается от власти над ним уныния, печали, особенно самолюбие, гордости, грубой похоти. Но если не убоимся непроницаемости этой темноты, если доверимся Господу, позволим Ему десницу Своей взять нас за руку и последуем узким путем на гору духовной жизни, то вечер водворится плач, а за утро — радость преображения. И преобразился пред ними, и просияло лице его, яко солнце, одежды сделались белыми, как свет. Хорошо православные изографы свидетельствуют в красках о явленном на горе Фавор. Святой апостол Петр так стремительно упал навзничь, что одна из сандалий его отрешилась от стопы. Другой апостол руками прикрывает голову и очи, павший ниц к земле, не в силах перенести ослепительного света, молниями исходящего от лика Господа Христа. Многие, наверное, знают изречение пророка Исаии из Ветхого Завета: «Нечестивый да не узрит славы Божией». Ни сухие книжники, ни велеречивые фарисеи, ни предатель Спасителя не увидели того, чего сподобились простые, словно дети, и незлобивые апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Если, взирая на светящуюся звезду или полдневное солнце, мы затем, и закрыв глаза, видим пред собой источник этого вещественного света, то как глубоко в сердце учеников запечатлелось светоносное, непостижимое по красоте, осиянное фаворским светом лицо Спасителя. Мне кажется, что когда Петр отрекся от Христа трижды при пении петуха, в Гефсиманской ночи во дворе первосвященника, то, выйдя за околицу, он устремил свой взор в глубины уязвленной совести, и там осиял его фаворский свет, ибо никто, видя божественную славу Христа, уж не может ее забыть. Иначе как мог он, дрожащий от страха, осквернив уста свои предательством, восплакать горько? А ведь такие горькие, от сердца исходящие слезы, есть дар благодати, света Христова, живущего в недрах человеческой, хотя бы и немощной совести. И несомненно, что всякий из нас, получивший дар веры, знает славу преображения Господня. Каждому из нас Господь тем или иным непостижимым образом явил свое божество, даровал нам столько своего света, сколько мы могли вместить. И именно благодаря таинственному соприсутствию в нас фаворского света мы и молимся, и каемся, и, не видя Господа телесными очами, почитаем себя блаженными, как сказал Он: «Блаженны верующие в Меня, хотя и не видевшие Меня». Несомненно, что свет фаворской благодати, исходящий от лика Христова, впечатлит собою и лица всех Его истинных учеников. Об этом говорит царь Давид: «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи, хотя Ты помазан елеем радости куда более причастников Твоих». И, вглядываясь в лица ближних и дальних, иногда замираешь и застываешь в изумлении, узнавая тот самый фаворский свет Христов на челе, в очах Его последователей. Кто же более всех из нас запечатлен этой благодатью? Прежде всего, упомянем о тех редких ныне душах, которые сохранили в сердце своем и в душе, и в теле божественный дар девства и невинности. Именно такие души подобны непуганным лесным птицам, выделяются среди прочих собратьев и сестер своих белоснежным одеянием, светом чела, который тем более разителен и очевиден, чем гуще и страшнее ночь нечистоты, разврата и порока, окутывающая современных людей. Остается только удивляться, как мир не благоговеет пред высотою девства во Христе. Остается только ужасаться и плакать, почему никто из почтенных этим даром Божиим, почти что никто, не благодарит за него Создателя и не посвящает его Богу. Душа, сохранившая себя от плотской страсти, молится так, как молятся ангелы, ибо сердце невинного человека бывает покойно и ровно, и в нем, словно в зерцале, отражается лик Христов, осиянный фаворским светом. А иногда невольно вспоминаешь о преображении, когда приведется тебе свидеться с нелицемерно кротким и смиренным человеком. Часто таких называют чудаками, когда упоминают их имена, презрительно пожимают плечами. Потому что в этом мире не ценится беззащитность, но, напротив, восхваляется умение устраивать свои дела хотя бы и по грешным законам падшего разума. Душа же не гневливая, душа, которая в костях своих носит кротость и спокойствие, бывает невыразимо, удивительно прекрасна, так что от нее невозможно и очей отвести. Такая душа носит в себе разительное сходство со Христом, сказавшим: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, научитесь от меня кротости и смирению, и я дам вам покой». Вот почему Спаситель своих истинных последователей именует овцами, овчатами, овечками, белое руно которых напоминает нам белоснежные ризы Спасителя, стоящего на вершине горы. И последнее. Фаворский свет особенно обильно изливается на тех, кто ум и сердце свои обращает к Богу. Немногие из нас сохранили невинность, мало кто из нас почтен кротостью, но всем нам, кающимся грешникам, отверста дверь молитвы. И, пожалуй, покаянная, смиренная, постоянная молитва, обретаемая с болезнями и трудами, более всего венчает нас благодатью. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, на горе Фаворской днесь преобразивайся. Просвети сердца наши светом разума. Вложи в руки наши светильник, иже есть закон Твой. Отверзи врата царствия, да и мы станем причастниками невещественного света Твоего. Именно поэтому под сводами православного храма мы в наш сумрачный и жестокий 20 век можем увидеть столько светлых лиц, запечатленных божественным фаворским светом. Как было бы хорошо, если бы все наши слушатели, ощутив благодать Церкви Православной, согретые теплом Храма Божия, могли сказать то, что сказал Петр Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, аще хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Действительно, в храме мы, предстоя Богу, общаемся и со святыми Его. Так что свет, льющийся от лика Христова, через руки угодников Божиих, снисходя, опочивает и на нас, делая нас радостными, блаженными и благодарящими Христа во веки. Аминь.
Вы слушали беседу протоиерея Артемия Владимирова. Праздничный хор Московского Свято-Даниилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. «Прообразуя воскресение Твое». святитель Шанхайский, Западноевропейский и Сан-Франциский Иоанн Максимович. Государственная власть в России. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренного молят. Александр Сергеевич Пушкин. Помянув дни древние и поучихся. Псалом 142. Романовы – ближайшие родственники и продолжатели прежней династии, 17 век. Когда царь Алексей Михайлович послал митрополита Никона за мощами святителя Филиппа в Соловецкий монастырь, то он дал ему грамоту, в которой слезно обращается к святителю Филиппу с просьбой прибыть и разрешить грех прадеда его, царя Ивана Васильевича. Романовы, как ближайшие родственники, как бы восполнили отсутствовавшее прямое потомство Иоанна Грозного, как бы влились в прежнюю династию. При этом был соблюден порядок первородства. На престол был призван сын первородного из ближайших родственников последнего наследственного царя. А этот ближайший родственник, не могший сам занять престол ввиду своего духовного сана, возглавил русскую церковь как патриарх всея Руси, нося в то же время титул великого государя и являясь руководителем и соправителем сына. Патриарх и великий государь Филарет Никитич скончался в 1633 году, а царь Михаил Федорович продолжал единолично управлять Русью до своей смерти 12 июля 1645 года. Перед смертью он благословил на царство единственного оставшегося в живых своего сына Алексея, который за 2 года перед этим, по достижении 14-летнего возраста, был торжественно объявлен наследником престола. Земский собор, собравшийся в это время в Москве, лишь засвидетельствовал, что такое престолонаследие сообразно с прежними обычаями и согласно с правовоззрениями и духом народа. Царь Алексей Михайлович имел много детей, но наследником престола неизменно считался старший из сыновей, сын Дмитрий, родившийся 22 октября 1649 года, с какого времени этот день стал праздноваться по всей России, а не только в Москве, как было с 1612 года по этот год. Сын царя Дмитрий, родившийся 22 октября 1649 года, умер в 1651 году. После него наследником был второй сын царя, царевич Алексей, родившийся в 1654 году, который в 1667 году был торжественно объявлен, показан послам, чинам и народу как наследник престола. Царевич Алексей умер в 1670 году. Немного раньше его умер следующий за ним его брат Симеон, и царь Алексей Михайлович 1 сентября 1674 года, в день празднования Нового года, также торжественно объявил наследником престола своего 14-летнего четвертого сына Феодора. По кончине царя Алексея Михайловича царь Феодор Алексеевич вступил на престол и, процарствовав 8 лет, скончался после непродолжительной болезни. Его единственный сын Илья умер малюткой еще при жизни отца. Из братьев царя Феодора Алексеевича
В живых в это время находились следующий за ним по старшинству Иоанн и младший брат, сын царя Алексея от второго брака, Петр. Ни один из них не был формально объявлен наследником престола, так как пока был Феодор, можно было ожидать, что у него родится еще сын, который и будет наследником. Не было также и письменного закона о престолонаследии, по духу ставшего уже древним обычаем, неизменно соблюдавшимся в московском государстве, и в силу которого престол наследовал старший сын государя, царем должен был быть теперь Иоанн, остававшийся старшим из сыновей царя Алексея Михайловича, после смерти бездетного царя Феодора. Однако царевич Иоанн был больной. Плохо видел и соображал. Он мог только носить царский титул. Управляли бы за него другие. Между тем Петр был живой, здоровый и многообещающий 12-летний мальчик. После 2-3 лет опеки над ним он мог вступить сам в управление страной. Эти причины побудили патриарха и высших сановников предложить решить избранием вопрос о наследнике. На площади перед церковью Спаса были собраны всех чинов люди московского государства, то есть те, кто проживали или временно находились в это время в Москве. Патриарх с архиереями и вельможами вышел на крыльцо и спросил у собравшихся, кому быть царем. Почти единогласный ответ был Петру Алексеевичу. Лишь немногие крикнули Иоанну Алексеевичу. Патриарх вернулся во дворец и благословил на царство царевича Петра. Однако это избрание не внесло полного успокоения. Если прежде всех занимала мысль, кто должен быть царем, теперь многим стало казаться, что сделано что-то неладно, сделана какая-то несправедливость, какое-то правонарушение. Одни указывали, что неправильным было отдавать престол младшему брату помимо старшего, другие, что был незаконен и самый способ избрания. Этим воспользовались стрельцы, среди которых было брожение ввиду недовольства ими своим начальством. Один из полков даже отказался целовать крест царю Петру, и с трудом удалось уговорить его это сделать. Брожение среди стрельцов, начавшееся при царе Феодоре, продолжалось после воцарения Петра. Оно было направлено против стрелецких полковников, на притеснение которых они жаловались государю. Недовольные же тем, что царем сделался Петр, а не Иоанн, решили взять стрелецкое движение в свои руки, направить его в выгодную для них сторону. Этими недовольными главным образом были родственники первой жены царя Алексея Михайловича, Милославские, знавшие, что при Петре они не будут пользоваться тем влиянием, какое бы имели в случае воцарения больного Иоанна. Душой этой партии сделалась умная и энергичная дочь Алексея Михайловича от первого брака, царевна София, не хотевшая примириться с мыслью, что ей придется подчиниться мачехе, которая будет правительницей государства. Против этого древнего обычая никто не спорил до совершеннолетия. Софии хотелось, чтобы царем был объявлен Иоанн, и она бы могла тогда быть правительницей при больном брате. Мачеха со своими родственниками потеряли бы тогда при дворе первенствующее положение. Для приведения в исполнение этого плана и воспользовались стрельцами. Приверженцы Софии и Милославских начали возбуждать стрельцов против Нарышкиных и других бояр и обещать их всяких милостей от царевны Софии. Но довести стрельцов до открытого мятежа было трудно, и потому прибегли к обману. 15 мая, в день убиения святого царевича Дмитрия, по стрелецким полкам проскакало двое бояр-заговорщиков с криком, что Нарышкины задушили царевича Иоанна. Эта весть казалась правдоподобной. Раз была допущена несправедливость, Царевич Иоанн был лишен принадлежавшего ему по правовоззрению русского народа и обычаю московского царского дома престола, то это являлось уже показателем того, что есть люди, которые действуют против него, законного наследника царя Феодора. Не опасаются ли эти люди, что право восторжествует, и они получат должное возмездие? И не считают ли они более спокойным для себя совсем отделаться от того, кто является живым напоминанием о совершенном правонарушении? Подобные мысли находили себе подтверждение в распускаемых сторонниками Милославских слухах, что Нарышкины сами хотят завладеть престолом, и что один из них, Афанасий, даже примеривал царский венец. Поэтому, когда стрельцы услыхали про смерть царевича Иоанна, то со знаменами и пушками двинулись в Кремль выводить царских изменников. Когда они подошли ко дворцу, царица Наталья Кирилловна вышла на крыльцо со Иоанном и Петром Алексеевичами. Увидев это, стрельцы опешили. Подставив лестницу, они спешили убедиться, что это в самом деле царевич Иоанн. «Сам ли это ты, государь-царевич?» — спрашивали они его. «Какие изменники тебя изводят?» Услыхав из уст царевича, что это он сам, стрельцы заколебались. Еще мгновение, и, окончательно убедившись, что больному царевичу не угрожает никакая опасность, они ушли обратно. Но на несчастье в дело вдруг вмешался нелюбимый начальник стрельцов, князь Михаил Долгорукий. Он начал кричать на стрельцов, как осмелились они нарушить порядок. Только что утихший гнев стрельцов воспламенился опять и обрушился на Долгорукого. Несколько человек вдруг бросило нелюбимого начальника на стрелецкие копья, и он был немедленно зарублен. Этим моментом воспользовались и заговорщики. Некоторые, выбежав из внутри дворца, кинули на копья стрельцов приближенного царицы Натальи Кирилловны и ее родственника боярина Матвеева. Это было как бы сигналом. Первая кровь как бы одурманила головы стрельцов, и они кинулись разыскивать царских изменников, а также своих нелюбимых начальников, крича, что если цареубийство еще не совершено, так будет совершено. Особенно разыскивали они брата вдовствующей царицы Ивана Нарышкина, который якобы примерял царский венец. Списки изменников, которых нужно было истребить, были заранее розданы приверженцами Милославских. Минутами совесть и рассудок брали верх у водителей измены. Они отправлялись к родителям убитых и просили прощения, уверяя, что лукавый попутал. Но безумие вскоре опять овладевало ими, и какое-нибудь неосторожное слово делало жертвой того, перед кем они только что извинялись. Наконец, все, кого они считали изменниками, были истреблены, и они начали приходить в себя. Чтобы оправдать себя в произведенных убийствах, они подали челобитную, в которой перечислили всех убитых ими с указанием, за что именно был кто убит, за измену или за притеснение стрельцов. Просили, чтобы на Красной площади был поставлен столб с именами преступников и указанием их вины, а стрельцам были выданы жалованные грамоты, и запрещено было их называть бунтовщиками и изменниками. Кроме того, они просили о ссылке некоторых лиц, причастных к измене, и о выдаче стрельцам жалования. Все просьбы разнуздавшихся стрельцов беспрекословно исполнялись растерявшимся правительством. 23 мая во дворец было донесено, что стрельцы хотят, чтобы царями были оба брата, Иоанн и Петр Алексеевичи. Созванный немедленно собор, состоявший из архиереев и выборных всех чинов, находившихся в Москве, решил, что царями должны быть оба брата. 26 мая по просьбе тех же стрельцов, Боярская дума с архиереями решила, что Иоанн должен быть первым царем, а Петр — вторым. Еще через 3 дня, 29 мая, таким же образом было объявлено, что по молодости обоих государей правительство вручается их сестре, царевне Софии, которая теперь выдвигалась на первый план. Так как вдовствующая царица Наталья Кирилловна приходилась первому царю Иоанну только мачехою. Собственно, после воцарения Иоанна Алексеевича стрельцы должны были считать свою задачу истребление царских недругов и восстановление царского престижа, нарушенного якобы царедворцами, оконченной.
Из симфонии Чайковского, 1812 год.